грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16.05 в столице Сибири. Добрый день. У микрофона Дмитрий Чечуров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Грани сибирской науки». И представлю моего собеседника. Это Александр Лиляк, ученый, основатель и директор научно-производственной фирмы «Исследовательский центр». Производственные и лабораторные площади этой компании расположены в Наукограде Кольцово, который мы все сильно любим. Александр Иванович обладает множеством патентов в области микробиологии, физики, химии, техники, является автором большого количества статей в научных журналах. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте.
Рад вас видеть в нашей студии. В какой же раз? Я уже не помню, но мы всегда рады вас здесь видеть. Спасибо. Сегодня мы подробно поговорим о вкладе микробиологов в здоровье нации и увеличение продолжительности жизни, о сельском хозяйстве и животноводстве без химии, которые успешно могут заменять полезные бактерии. Также выясним, в какой степени удалось сохранить и приумножить разработки периода расцвета НПО «Вектор» головного предприятия микробиопрома СССР. И я бы хотел начать именно с этого периода, когда достижения ученых-микробиологов из Наукограда Кольцова стали вызывать опасения и, полагаю, в какой-то степени зависть у ряда западных стран. США в большей степени, вы уже это отмечали, что именно в 90-е непростые годы именно США приложило немало усилий, чтобы «Вектор» перестал быть мощным научным центром, а лучшие разработки наших ученых-микробиологов попали в руки к ученым заокеанским. Расскажите немного, как это было? Вы были свидетелем всего этого.
Не только свидетелем, участником.
Участником.
А и у них все получилось.
Ну, так ли уж все?
Да, да, все получилось. Госдеп Соединенных Штатов у нас держал офис прямо на предприятии 3 года. Вот у них был план. И они по этому плану нас уничтожали, насколько мы сегодня понимаем. План этот заключался прежде всего в контроле наших разработок, в изъятии секретной документации. Они увезли даже мобилизационный план.
А он-то им зачем?
Ну, видимо, жадности. Вот все попытались утащить. Вот. А руководители отделов, ведущие научные сотрудники с кратностью где-то раз в квартал, вот, ходили отчитываться специалистам Госдепа Соединенных Штатов о своих работах, и как бы они контролировали гораздо лучше, чем наш первый отдел, вот, секретный, все наши работы.
Но это, видимо, были соглашения межгосударственные, что они наблюдают за тем, как мы в ту пору «Вектор» все-таки обеспечивал и обороноспособность страны.
Ну, насколько я понимаю, над этим трудилось наше правительство. Особые, насколько я понимаю, усилия прилагал товарищ, который нам не товарищ, Чубайс, вот в этой области. А вот отчитывались не только руководители отдела «Вектора» на тот период государственного, но и руководители фирм частных, которые были созданы из персонала сотрудников «Вектора» на его территории. В том числе и я ходил отчитываться. Но я, в отличие от тех, кому хотелось получить гранты там, либо составить свой положительный имидж для того, чтобы их пригласили в Америку. Вот такое было страстное желание очень у многих. Ну и оно было реализовано из...
Но, насколько я знаю, по-моему, около 1000 человек уехало на Запад.
Из 4000 сотрудников у нас осталось 1000 где-то приблизительно. Остальные в Америку, в другие страны. Кто-то занялся каким-то бизнесом, в большей части неудачно. А вот поскольку, мы ученые, мы не бизнесмены, по большому-то счету.
Ну, а вот потом, как вы стали бизнесменом, мы поговорим чуть позже. Академик Лев Степанович Сандахчиев, основатель Государственного научного центра вирусологии и биотехнологий «Вектор», вот о чем мы сейчас и говорим, приложил в 90-е годы, в те самые годы непростые, немало усилий, чтобы сохранить перспективные прикладные разработки. Вот расскажите, что ему в итоге удалось сделать. Вы говорили ранее, что, что Америка у нас все утащила, все своровала.
Да,
но ведь же нет, мы же здесь.
Они все украли. Ну, таких, как я...
Так вот, академик Сандахчеев же сделал все возможное, чтобы что-то, чтобы что-то сохранить.
Еще невеликое количество вот ученые-братья, да, мы остались, нам... Мы сочли, что, ну, как вам сказать, не буду нецензурно говориться, перебьются американцы. Вот, и решили посражаться здесь в рамках игры, ими же предложенные в капитализм. Что же, мы открыли фирму, мы начали заниматься производством наукоемких различных технологий, их реализации с... превеликим трудом, вопреки действующему законодательству, часто вот, внедряли все это в деловую практику. Мы много что пытались делать на старте. Заделы-то у нас были огромные с советского периода. Они и сейчас выглядят фантастически.
Но ведь правильно же пишут журналисты, пишут в научно-популярных источниках, что именно в ту пору, до наступления этих смутных 90-х годов, Вектор был реально мощнейшим научным центром микробиологии и вирусологии в мире.
Ну, это так и есть. Мы были, ну, мы считаем номер один. Американцы в своей Атланте считают номер два, а таких предприятий вообще на этой планете два. Это вот Атланта и Вектор. Причем это предприятие, где можно работать с любой инфекцией, с любой вирулентностью, инфекционными агентами, вот, в том числе и с инопланетными, да, то есть инженерные системы, которые были построены, они обеспечивают безопасность таких опытов. Вот. Но мы считаем, что у нас более серьезно все было. Но нужно иметь в виду, что в рамках советского проекта вообще построена только первая очередь этого будущего предприятия. Вторая очередь у нас стоит, ну, если фильмы про войну видели, то вот что-то типа того. Стоят полуразрушенные здания, как после бомбежки. Они сейчас стоят, можете в экскурсию, так сказать, съездить в Кольцово. А должно было быть 5 очередей на 50 тысяч специалистов.
50 тысяч специалистов?
Да.
Из них ученых процентов 70?
Ну, как минимум. Хотя обычно тех, кто обслуживает, больше, существенно больше половины.
Угу. Да, я напомню, что сегодня в программе «Грани сибирской науки» принимает участие Александр Иванович Лиляк, основатель и директор Новосибирского ООО научно-производственная фирма «Исследовательский центр». Ну, раскроем карты, кто уже знает, что это те самые знаменитые витомы, фитопы, биосептин. Это все то, что на основе бактерий полезных. Расскажите, может быть, немного о механизме.
Ну, механизм-то обычно радиослушателей мало интересует. Интересует то, что они могут получить в результате применения этих сильно передовых технологий. Как там наше правительство? Импортозамещение?
Да.
Да,
ну, вы однажды сказали и про импортоопережение, потому что, с ваших же слов, подобного нету на Западе. Если есть, но уже какое-то жалкое подобие.
У нас глубокое импортоопережение. Да, импортоопережение настолько, что нам во многих странах действующее начало найти не в силах.
То есть?
Ну,
но действующее начало – это те самые бактерии, уникальные,
да,
прирученные вами.
Идентифицировать вот, микроорганизмы. Но если как бы вернуться в логику нашего разговора, то как бы, как ни старался Госдеп Соединенных Штатов, вот, ему не удалось полностью уничтожить это предприятие, головное предприятие Вектора. Вот то, что осталось, и то, что смог сделать уважаемый Лев Степанович Сандахчеев, оно и сейчас живо. А из всех его проектов по попытке сохранить это наследство советского периода удался, пожалуй, только один. Это частные фирмы, которые он позволил создать. В каких-то фирмах Вектор и поучаствовал и деньгами, и там, и оборудованием. А вот в нашей не участвует, честно могу сказать. Мы как бы сами родились, но каждая из фирм получила более-менее законченный советский проект, сделанный за народные деньги. Вот, и как бы мы это многократно подчеркиваем и не собираемся присваивать результаты, которые у нас сегодня есть только в фирме. Вот, это огромные деньги, которые были потрачены на развитие вот, микробиологической науки и, прежде всего, на решение задач, связанных с защитой от вот этих бактериологических происков граждан из Америки, то есть против биологического оружия. То есть нужно было сделать препараты и технологии противодействия этой беде. Ну, вот мы их и сделали, причем во многих вариантах, ну, не очень во многих, но два точно, так сказать, есть, вот, которые способны противодействовать против любой инфекции, которая имеет своим происхождением, во всяком случае, Землю, нашу планету. Да? Конечно, это не панацея от всех бед, что один, что второй метод, но эффективность относительно инфекционных агентов можно выстроить в ряд эффективности от «не навредил» до полного купирования инфекции, которая поступила.
Да, вот. Мы сейчас прервемся на рекламу, затем продолжим, с вашего позволения.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
16:17 в Новосибирске. У микрофона Дмитрий Чечеров. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Грани сибирской науки. Александр Иванович Лиляк сегодня у нас в гостях. Наукоград Кольцова, НПФ, исследовательский центр. Телефон прямого эфира 289-99-33. Будут вопросы, будут реплики, комментарии, звоните. Также можете присылать свои комментарии на наши эфирные мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram 8-923-145-1102. У нас есть звонок. Александр Иванович, надевайте наушники, иначе вы не услышите звонок. Да. Ну, да. Вот. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да, как
добрый,
вас зовут?
Добрый день, точнее, Сергей. Меня зовут.
Слушаем.
Вопрос такой, смотрите, мне вот интересно, вы сырье берете где-то здесь, выращиваете, или это полностью химическая какая-то составляющая, которая просто в лаборатории производится? Или все же какой-то там сыворотка берется, или какая-то база, на чем это все строится?
Ну, выращиваем мы их сами по нашим оригинальным технологиям.
Я бы добавил уникальным.
Да, они уникальны, составляют нашу коммерческую тайну. Вот, мы прекратили патентоваться полностью, практически. Мы ничего не публикуем на эту тему. Так что у нас все оригинальное.
Производство получается самозакрытое. То есть никакого сырья дополнительного не используется, да?
Нам ничего не надо. Ни сырья, ни оборудования. И оборудование в том числе мы делаем на своем собственном заводике. Основное.
Ну а вообще употребимо слово «сырье» конкретно к высокотехнологичной продукции типа «Витом»? По-моему, это как бы не сырье, там уже более высокие технологии. Там же бактерии.
Почему? У нас,
или сырье все-таки?
У нас большие входящие сырьевые потоки, они вагонами к нам, в общем-то, поступают. Да. Сырья у нас разного много. Что?
Само сырье откуда? То есть, ну, вот вагонами. Там, я так понимаю, раньше я слышал, что в Кольцово были договора, люди собирали там травы и всякие, ну, разные вещи.
Нет, мы травы не выращиваем, наиболее масштабные поставки сырья, ну, вы знаете, например, что у нас в Витоме разбавитель, наполнитель, сахар, да? Вот сахар мы закупаем в большом количестве, чтобы разбавить те микроколичества действующего начала, которые вам поступают в продажу. А иначе вы их и не найдете, они будут под микроскопом видны, понимаете? А сама биомасса наращивается, да, в наших лабораториях, цехах. У нас 15 тысяч собственных частных площадей под крышей только.
Да, я там был, там просто, чтобы зайти, нужно пройти столько шлюзов обработки. То есть там же какие-то стандартные, высоченные у вас микробиологические действия.
Да, у нас все правильно, хорошо. У нас, мы поскольку сегодня торгуем в десятках стран этой планеты, то нас проверяют многие из разных стран. Поэтому мы выглядим лучше, чем у них везде.
И этим стоит гордиться. Вам всего хорошего, спасибо. Да, Александр Иванович, предлагаю теперь поговорить о том, насколько прикладная микробиология, собственно, мы о ней сегодня и говорим, способна влиять ни много ни мало на здоровье нации и, соответственно, на продолжительность жизни. В нашем эфире вы уже комментировали заявление вице-премьера Ольги Голодец о том, что средняя продолжительность жизни в России впервые приблизилась к 73 годам. Это очень обнадеживающая статистика. Вот совсем недавно президент Путин в своем послании Федеральному собранию поставил такую задачу. Средняя продолжительность жизни россиян в 80 лет должна быть достигнута к 2030 году. Соответственно, возникает два вопроса. Как мы достигли таких результатов, что у нас был полный развал медицины и почти государства, соцобеспечения, но, тем не менее, мы приросли в среднем возрасте так существенно. Вопрос второй. Как мы будем доживать до 80 к 30 году? Отвечайте.
Ну, вот, Дмитрий Русланович, вы, конечно, великий специалист в области средств массовой информации. В отличие от многих, отличаетесь тем, что проводите свои внятные расследования. Вот. Явление действительно как бы удивительное. В 90-е годы мы понесли потери в части промышленности, ну, более даже, по оценкам многих специалистов, чем в Отечественную войну 41-45 годов. Нашу промышленность, собственно, уничтожили в ноль, особенно военно-промышленный комплекс. А вот, и те же американцы, которые сидели у нас, вот, они же сидели, вот тот же Владимир Владимирович не раз говорил, даже на тех заводах, где обогащают уран. А вот сидели, контролировали, управляли, наглели, хамили там, да? Все секреты утащили. А вот, поэтому мы в полной разрухе. Мы потеряли предприятия в наших союзных республиках. А ведь это же не просто так потерять. Мы все были перевязаны в единую экономическую структуру. Значит, пострадали все предприятия. А вот, я уж не говорю, что у нас ликвидировали бесплатное медицинское обслуживание, если уж говорить про здоровье, да? Его сейчас нет.
Оно, конечно, есть, но нет. Не так, как хотелось бы.
Его
возможно,
нет.
Так лучше сформулировать.
Его нет бесплатного обслуживания. Комплексы оздоровительные, которые в советское время были налажены, извините, очень хорошо, это санаторные комплексы, да? Люди бесплатно ездили, получали путевку, оздоравливались там. Был национальный проект по оздоровлению и поддержанию здоровья нации там.
Национальный советский проект вы имеете?
Да, я имею советский проект. В 90-е годы это все умерло. Экономика умерла. У людей денег не было. И сейчас небогато живем, да? Здоровье стало настолько хорошим, что мы стали жить вот так вот взрывообразным бабах. И вот с 65 до 73.
Понятно? Так в чем подвох-то?
Понятно, что надо искать причину. Давайте если мы искать. Найдем причину, но вот тот же руководитель страны Владимир Владимирович, он задачу-то поставил не на пустом месте, ему принесли график. Если вы в интернете покопаетесь, найдете подобные графики, вы увидите, что до полки там вообще даже ее даже не видно. Длительность жизни на плато не выходит. Там экспоненциальный рост длительности жизни. И пролонгировать его до 80 лет делать нечего даже. Но если причины не знаешь, проэкстраполировать, то точно где-то там поставленный срок Владимира Владимировича 80 лет будет.
То есть вы имеете в виду, что само собой получится при нынешнем уровне жизни и при должном...
Само собой в этом мире ничего не происходит. Вы правильно сделали, что начали искать тот фактор, который повлиял на этот процесс, на длительность жизни.
У нас сегодня как раз в заголовке нашей программы было «Насколько прикладная микробиология способна изменить нашу жизнь?» Подозреваю, что и в этом прицеле тоже можно говорить и о улучшении здоровья нации.
Можно, конечно, так сказать. Мы на эту тему, конечно, тоже думали, тем более, что именно этим вообще-то мы и занимаемся, да? Но я глубоко убежден, что если в стране будет налажена диагностика болезней, но это на длительность жизни вообще никак не повлияет, да? К тому же сходить продиагностироваться вообще-то стоит достаточно дорого. Пройти обследование организма. налаживание фармацевтической промышленности, скажем, в масштабе Америки, теоретически оно у нас вообще никак не налажено на сегодня, да? Мы потеряли промышленность по производству субстанций полностью, да? Мы их закупаем в большей степени за рубежами.
Но в какой-то части мы пытаемся сейчас это импортозамещать. Так мы допустим, лекарства от язвы.
Мы только...
Наши ученые, кстати, из Академгородка создали аналог.
Создать можно что угодно. Да. Важно, чтобы... то есть, если иметь в виду длительность жизни, должно быть некое явление, которое, ну, огромное. Это... На миллионы людей нужно было чем-то подействовать, чтобы они стали жить дольше, да? А вы такое явление где-нибудь, так сказать, видите? А ладно, наладим фармацевтическую промышленность, но будем лечить болезни, если хватит денег на диагностику, и поймем, что лечить, да? Но вот в Америке длительность жизни большая, но я бы так назвал американцев. Это не Homo sapiens уже, а Homo sapiens medicatus.
То есть...
Вот. Ну, то есть, вот ежели он таблетки с утра не поест, то он умрет к вечеру. То есть, они полностью фармацевтически зависимые.
Но, тем не менее, живут-то дольше, чем средний россиянин.
Да какая это жизнь? Я бы от такой жизни удавился. Это ты с утра должен таблетку съесть, в обед сходить продиагностироваться, ну и так далее. А еще на ночь поставить этот измеритель частоты дыхания, а вдруг ты не так дышишь. Ну что это за жизнь, ребята? Это ты в лес вышел, и все, и ты умер там, да? Потому что там таблеток нет. Это не жизнь. И нам такая длительность жизни, я думаю, не очень-то нужна. Стоит ли к этому стремиться? Нам нужна как бы Homo sapiens naturalis, который и в тайгу ушел, проживет 110 лет, и в городской среде. Вот. Поэтому нет, это не путь. Я считаю, не путь. Вот. Но как бы вы правильно как бы нашли вот нас. Вот. Я могу вполне, так сказать, сказать по поводу того, что наш вклад в продолжительность жизни, вот, наш вклад сегодняшней фирмы, вот, которая производит микробные препараты, вот, он достаточно велик. Поясню, почему я так вот могу утверждать. Но мы уже в первой части разговора помянули, зачем мы делали вот эти микробные препараты в том числе.
Да.
Мы их делали для защиты населения от инфекционных агентов, причем любых.
И от угрозы применения биологического оружия в том числе.
Ну, да. Инфекционные агенты могут появиться в нашем среде в качестве оружия. Это могут вспышки быть и природные. Различные катастрофы биогенного характера могут развернуться по различным причинам. Вот. Но вот в нашей микробиологической среде мнение существует по поводу болезней такое, что неинфекционных болезней вообще не бывает. Кроме травматических различного типа, там, упал, ногу сломал, раневых болезней. Все иные болезни имеют в своей основе инфекцию.
То есть с позиции ученого-микробиолога абсолютно все болезни имеют инфекционное начало.
Именно, инфекционное начало.
Вот сейчас мы сделаем паузу, это очень обстоятельная тема. Мы сейчас будем ее развивать и продолжать. Сейчас у нас новости, затем продолжим.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Александр Иванович Шлиляк принимает участие в сегодняшнем выпуске программы «Грани сибирской науки». У микрофона Дмитрий Чечеров. Продолжаем. Мы ищем причины того, чем гордится так наша власть. Россияне стали жить почти 73 года. Средний возраст, будем говорить так. А есть задача, поставленная нашим президентом, к 30-му году жить до 80 лет в среднем. Мы ищем причины. Вы начали уже намекать, что здесь есть большой вклад ученых-микробиологов и конкретно вашей.
Ну,
научной
Дмитрий
компании.
Русланович, любите вы про механизмы. Ну, вот попытаемся, так сказать. Перед этой паузой я сказал, что с точки зрения микробиологии болезней неинфекционных не бывает. Классическое представление в медицине инфекционной болезни – это к вам попал возбудитель какой-то инфекционный, вы заболели. Вот, но для микробиолога понятно также, что и нарушение нормофлоры, в том числе и в части инфекции, которые ее составляют, например, там бета-гемолитические стрептококки, которые вызывают ангину, да, вот, либо другие какие-то инфекционные агенты, они в определенном количестве обязаны быть внутри организма. И если вы их уничтожили антибиотиком, вы получите тоже болезнь, но инфекционную наоборот, например, такую, как инфаркт. Вот, с точки зрения микробиологии, она инфекционная, как и рак, и инфаркт, и прочее. В классической медицине...
То есть это... меняется биохимия организма, отсюда все пошло.
Это поехало. Спусковой крючок, это первопричина. А, вот, а залог здоровья с точки зрения микробиологии – то, что мы называем в своей, так сказать, среде гомеостаз. То есть постоянство состава, в том числе и микробного. Микробного, химического, биохимического, клеточного состава. Если мы это научились делать, мы будем жить, ну, столько, сколько вам хочется. Вот. В основе ВИТО, технологии, о которой вы помянули, ВИТОМ, да, рожденный в советский период времени, то есть это заслуга, прежде всего, тысяч советских ученых, микробиопрома СССР, не буду глубоко вдаваться в эту тему, но подчеркнуть, я считаю, как бы правильным и должным. Наша заслуга состоит в том, что мы сохранили, приумножили, поставили, так сказать, на... серийное производство, ушли дальше, сегодня мы гораздо дальше ушли и в части действующих начал, и в части понимания того, что сделано. Вот. Но старт был все-таки тогда, в советское время, в рамках поставленной задачи найти средства от биологического оружия. Вот. То есть мы сделали инструмент для поддержания гомеостаза. Собственно, для оздоровления той части организма, которая отвечает за взаимодействие с инфекцией внешней среды, которая пытается к нам прорваться. Вот это единственная болезнь инфекционная, которая, с моей точки зрения, есть. Сломанный механизм регулировки гомеостаза. Вот то действующее начало, которое в витомах присутствует, и настроено на то, чтобы отремонтировать эту схему. А вот если вы ее, так сказать, отремонтировали, это не лекарство, это нельзя назвать лечением. Но мы назвали это оздоровлением. Но мы наукоемки, нам начали придумывать еще и термины, какой ярлык на это все повесить, да, чтобы вписаться в законодательную базу. Вот. Нам мешают сильно законодательные базы, которые зашорены на прошлое. А нам надо преодолевать и идти дальше, да? Но это сложно. Ну,
то есть вы хотите сказать, что нет пока точного названия для тех препаратов, которые выпускает ваша компания?
Я называю конкретно то, чем мы занимаемся, информационными технологиями.
Ну, информационными есть, биотехнологиями, наверное, может быть, так стоит назвать.
Ну, пусть это будет биотехнологией, так сказать. Но те микроорганизмы, которые вот оздоравливают ваши организмы, уважаемые радиослушатели, они обладают способностью анализировать окружающую реальность на предмет наличия невыгодных для вас микроорганизмов, ненужных внутри вашего организма микробов, и купируют их. Причем в двух вариантах. В вариантах прямого антагонизма, так называемого, то есть они встречаются и уничтожают инфекционные агенты. Но это бактерии и грибы. Но опосредованно они заставляют вашу регуляторную систему противодействовать уже самостоятельно и всему прочему царству микробов. Это вирусы, и рикеции, и микоплазмы, и все то, что может нанести вред вам как таковому. Ну, а отсюда и качество жизни улучшается. Люди не болеют, либо если заболевают, когда передоз, так сказать, инфекции получил, они это делают в легкую, без последствий особых. И мы это наблюдаем. То есть люди, которые применяют эти технологии, их видно физически, они другими становятся. Но это не может не повлиять на качество жизни.
Ну, тогда нужно учитывать тот огромный период, который действует ваша компания и на рынке присутствует.
Извините, что перебил. Да. Соответственно...
Извиняюсь.
Да, на ее длительность. Вот, насколько, так сказать, я изучил в процессе, так сказать, своего жизненного цикла, да, достаточно длинного на сегодня, предки наши считали, что меньше 144 лет жить вообще неприлично. Это, ну, несчастный случай, если раньше ты умер. Вот, поэтому нельзя раньше умирать. Вот. Но Если посмотреть на график увеличения длительности жизни, динамику развития фирмы, то есть, соответственно, количество отгруженного на рынке вот в рамках этой технологии информационной препарата, а мы отгрузили миллиарды доз потихоньку, не шумя.
Миллиарды?
Миллиарды.
С какого периода?
С 95-го года, мы в 95-м году зарегистрировали первый микробный препарат в России и третий в истории планеты за последние 2000 лет. Первый был у товарища Гитлера из этой серии, так сказать, с родом Бацилус был использован. Вот. Второй зарегистрировал вектор советского периода препарат для животноводства Соболин, а третий мы. Уже как частная фирма «Исследовательский центр», «Витом». А вот. Но за эти годы, с 95-го года, это реально миллиарды доз люди съели. Плюс, видите ли, мы поставили задачу «делай, как я». Ну, как бы, народ и стал делать, как мы. Где-то украв наше действующее начало из препаратов, да, а вот где-то, может быть, самостоятельно выполнив какие-то работы. А вот, но я так скажу, 80% это из наших препаратов выделенные микроорганизмы. Но они зря это делают, потому что тесты на подлинность рано или поздно станут, так сказать, удобоваримым, и будет у нас целый пласт судебных процессов. Я бы не советовал людям этого делать. Вот, но эти процессы происходят и в России, и за ее пределами. У нас из Европы аналоги продаются, достаточно много их уже. А вот в Америке пока нет, не продаются.
Но да. Подытоживая именно...
Вот, окончу. Да, то есть вот наши миллиарды плюс... Ну, извините за грубость, конечно, воровские миллиарды, да? Вот, ну, пусть у них качество они не могут сделать, но все равно это в тему. Но если мы миллиард, то плюс еще воровских миллиард, но мы реально произвели внятное воздействие на социум.
Ну да, здесь даже говорить о статистической погрешности не стоит, потому что речь идет о миллиардах. Это очень серьезная сумма.
Мы произвели внятное воздействие на социум. Причем не только скормив людям. Мы же эти технологии скармливаем в животноводстве, применяем, да? А то, что вы едите, выращивается больше и больше на основе наших технологий.
А я уточню, смотрите,
без антибиотиков, без сульфаниламидов.
Без антибиотиков животноводства, без химии галимы, как говорят, химии в народе.
Аналогичные процессы мы проводим в растениеводстве. И вы съедаете экологически безопасный продукт, да еще и в состав которого входит наша биомасса. Ну, то есть это варианты Витома.
Полагаю, что компании-производители удобрений этому факту не очень рады. Заменить химиодобрения полезными бактериями.
Для почвы, с нашей точки зрения, удобрения – это аналог антибиотиков среди вот, макрообъектов теплокровных. Они вызывают мутации, изменяют состав микрофлоры, в данном случае почвенной, если говорить о почве. Наши удобрения становятся как бы все популярнее, тем более, что они практически бесплатные.
Я знаю, что какое-то небольшое количество, допустим, фитопа нужно на тонну зерна, чтобы обработать его перед посевной. Избавиться от болезней, правильно я говорю?
10 миллилитров на 10 тонн.
Даже еще больше, да. Вернее, еще меньше, на больший объем зерна.
Это ничего не стоит практически, в районе 1000 рублей.
Ну и получается, если, допустим, вот ферма, коровник, либо свинарник, и если там не применяются антибиотики, которые потом попадают вместе с мясом животных в организм человека и опять же нарушают его...
Это опять повлияет на длительность вашей жизни. Но наши животноводы России, да, сегодня на нас уже обратили очень пристальное внимание, да. Первыми нас пригласили лет 10 назад звероводы в свою ассоциацию. Вот вы знаете, что недавно в Госдуму ездили мы со звероводами, там собирали нас уже, в том числе и на сей счет. Нас пригласили в ассоциацию свиноводов, нас пригласили в ассоциацию птицеводов, причем международную.
Александр Иванович, времени очень мало. Вы сказали про Госдуму. Понимаю в Госдуме значение и важность именно вот разработок подобных вашей, чтобы достигать вот этой поставленной задачи. 80 лет продолжительности жизни к 30-му году.
Ну, я пока этого не заметил.
Не заметили. Нет. А что нужно сделать, чтобы заметили?
Да я думаю,
как достучаться
не надо...
до вот этих мужей, облаченных властью?
Да я думаю, что вообще ничего не надо. Нужно просто, чтобы люди пользовались результатами нашего труда. И Дума здесь вообще, ну, она нам зачем? Дума-то. Разве что как, чтобы...
Ну, они устанавливают правила игры. Чтобы... Вы говорили недавно, что вам не просто работать именно вот с этим видом
нам
препаратов.
Нам очень сложно, но мы приспосабливаемся. Мы приспосабливаемся, и навряд ли Государственная Дума совершит революцию в законодательстве в пользу ученых.
Ну, то есть, лишь бы не мешали и делали внятные правила игры. Подытоживая, мы можем сказать, что и с вашей помощью население страны под названием Российская Федерация стало жить дольше.
Да. Да, конечно.
Абсолютно точно. Вы подтверждаете.
80 лет, если применять наши технологии, это не предел.
Это не предел.
Вот. Но наш руководитель страны не только ведь эту задачу поставил. Например, о раке. Да?
Ну, про рак мы, я полагаю, будем говорить в следующий раз. Время наше реально подошло к концу. Я напомню, сегодня в программе «Грани сибирской науки» принимал участие Александр Иванович Лиляк, основатель и директор Новосибирской научно-производственной фирмы «Исследовательский центр» из Наукограда «Кольцо». Вам всего хорошего. Не болейте, самое главное, живите долго. До свидания.
До свидания.
Грани сибирской науки.
Открытия и достижения сибирских ученых.
Аристотель – первый величайший ученый в истории.
Сегодня его модель космоса кажется наивной, а многие из его научных теорий опровергнуты.
Неоспоримо то, что труды Аристотеля оказали огромное влияние на поиск истины об устройстве мира.
Архимед, Галилео, Ньютон, Менделеев – в свою эпоху эти ученые были известны всем образованным людям. Их имена и сейчас на слуху.
Чтобы узнать подробности их биографии, мы открываем поисковик.
Но знаем ли мы имена тех, кто придумал интернет или Wi-Fi в нашем телефоне?
Мы перестаем задумываться над тем, откуда берутся блага цивилизации и кто все эти люди, двигающие человечество вперед.
В программе «Грани сибирской науки» на радио «Комсомольская правда Новосибирск» будем восполнять пробелы в эрудиции.
Ученые расскажут о становлении сибирской науки, об открытиях и достижениях, о которых надо знать и которыми надо гордиться.
«Большая наука» на 98.3 FM.